Расширять государственное финансирование экономики уже нельзя. Оно обернется еще большим дефицитом бюджета и ростом цен, заявил 1 сентября министр финансов России Алексей Кудрин. С осени прошлого года в российскую экономику были закачаны триллионы рублей в виде государственной антикризисной поддержки отдельным предприятиям. Однако, если не считать поддержание устойчивости банковской системы, эффект этих мер эксперты оценивают более чем скромно. Почему? Об этом в материале Сергея Синицкого.
За последние 10-12 месяцев два фактора инфляционного давления на экономику можно выделить особо. Ее накачка деньгами в рамках антикризисных мер государства и все, что связано с проведенной в ноябре-январе девальвацией рубля. Какой из этих двух факторов оказал большее инфляционное давление на экономику в целом, на ваш взгляд? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Действительно, несмотря на некоторое замедление инфляции по отношению к тому же периоду прошлого года, снизить ее радикально не удалось, она остается двузначной, и это очень важный негативный момент, который затрудняет восстановление экономики. Кроме того, высокая инфляция не дает кредитовать при высоких процентных ставках. Почему же она удерживается высокой? На мой взгляд, девальвация была не столь значительной, чтобы оказать сильное проинфляционное воздействие на экономику. Кроме того, известно, что на таких крупных рынках, как Россия, в перспективных рынках, импортеры, то есть иностранные производители, очень часто предпочитают, особенно если это крупные транснациональные корпорации, сдерживать цены, несмотря на снижение курса национальной валюты, для того, чтобы удержаться на рынке. Такие моменты были и после кризиса 98 года, когда цены на импортную продукцию слабо реагировали даже на ту гигантскую 3-4-кратную девальвацию, которая была после того кризиса. А уж тем более сейчас не столь сильно цены реагируют на эту незначительную девальвацию рубля. Поэтому я думаю, что основное все-таки влияние проинфляционное на российскую экономику оказали антикризисные меры, связанные со стимулированием спроса и с тем, что предприятия, неконкурентоспособные предприятия, использовали это часто для повышения цен, несмотря на кризис. Ну, живой пример – это АвтоВАЗ, который повышал цены, как только были повышены импортные пошлины, как только он получил господдержку, несмотря на кризис. Но ему это не помогло.
Зачастую государственная поддержка отрасли или предприятий, там, где она была оказана, выполняла скорее социальную функцию, нежели экономическую.
Конечно, очень часто госпомощь, которую в последние месяцы получали так называемые градообразующие предприятия или системообразующие предприятия, она выполняла скорее социальную функцию. В России достаточно низкая мобильность рабочей силы, и закрыть крупные предприятия тяжелой промышленности или машиностроения быстро, тяжело. Хотя, в общем-то, это необходимо. Это проблема наших, например, металлургических моногородов, где в три раза больше численности на тонну стали, численность работников на тонну стали, чем в странах-конкурентах. Все это понимают, но переселить две трети населения в другие районы страны достаточно затруднительных сил, неразвитость ипотечного кредитования, опять же, из-за высокого инфляционного потенциала и высокого инфляционного фона, в силу недостаточного внимания государства к созданию рынка наемного съемного жилья. Здесь нужны определенные усилия государства, должны были предприниматься в тучные годы, а не во время кризиса. А сейчас пришлось в пожарном порядке закрывать вот эти дыры, связанные с неразвитостью жилищной, транспортной и прочей инфраструктуры, в силу неразвитости малого бизнеса, который мог бы принять на себя безработных и дать им новые возможности.
В июле лишь 4 отрасли промышленности показали в России рост по отношению к прошлогоднему уровню. Пищевая, обувная, нефтепереработка и производство кокса. Последнее, понятно, выросло на китайском спросе на сталь. Но первые эти три ориентированы на внутренний рынок. И ни одна из 4 фактически не получила в последние месяцы никакой финансовой помощи от государства. С другой стороны, господдержка, например, автомобильной отрасли фактически ушла в песок.
Именно отрасли, где живительный озноб конкуренции стимулирует производителей к эффективной работе, которые не получают господдержку, которые постоянно в течение многих лет сталкиваются с жесткой конкуренцией или импорта, или иностранных предприятий, которые созданы были на территории России, я имею в виду пищевую промышленность, в какой-то степени обувную, они демонстрируют высокую жизнеспособность, потому что они натренированы и закалены в острой конкуренции. И это было еще до кризиса. И именно в этом перспектива. Вот в таких секторах, которые могут выжить в условиях кризиса, там существуют зеленые ростки, которые должны получать господдержку.
Еще в конце прошлого года и в начале нынешнего, на фоне резкого спада экономики и массовых увольнений, в правительстве много говорили о программах поддержки занятости. Однако уже весной эти разговоры стихли. Научно научный сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
В 2009 году действительно была принята на федеральном уровне программа, которая была направлена на снижение напряженности на рынке труда в конкретных регионах. На реализацию этой программы была выделена довольно существенная сумма – 43,7 миллиарда рублей. И планировалось, что регионы могут представлять свои проекты относительно того, как они будут стабилизировать ситуацию на рынке труда. Эти проекты могли иметь 4 направления. Первое – это организация общественных работ и создание временных рабочих мест. Второе – переобучение работников, которые находятся под риском увольнения. Третье – это содействие самозанятости, то есть выдача грантов на развитие малого бизнеса людям, которые хотят заниматься малым предпринимательством. И, наконец, четвертое – это финансирование переезда работников в другие места, там, где для них есть рабочие места.
43 миллиарда рублей – это 1,3 миллиарда долларов по текущему курсу. На всю страну, понятно, не хватит, но все же деньги немалые.
Проблема в том, что удалось израсходовать из этих 43,7 миллиардов рублей меньше половины в течение прошедшего времени. И планируется, что до конца года федеральные субсидии составят только 23,6 миллиарда рублей. То есть проблема даже не в том, что денег на поддержку занятости не уделяется, а в том, что регионы оказываются бессильны в этой ситуации и не могут предложить каких-то действенных, адекватных шагов для того, чтобы помочь работникам, которых увольняют или которых переводят на неполный рабочий день.
Проекты не смогли организовать или их условия не привлекли людей?
Я думаю, что причина и в том, что регионы не могут предложить какие-то действенные механизмы, и в том, что они не могут людей заинтересовать, потому что опыт прошедших месяцев показал, что мало-мальски удачно продвигается одно единственное направление – это привлечение людей на общественные работы. В то же время буксуют программы по переобучению, уже не говоря о программах переезда в другую местность, то есть программы стимулирования мобильности рабочей силы.
Какова промежуточная статистика по этим программам, например, за первое полугодие?
По данным за полгода из квоты 100 тысяч заявок на переезд было подано всего 6 тысяч таких заявок. Здесь проблема не только в пассивности работников, но и в том, что условия, которые предлагает им государство, они явно недостаточны. В частности, суточные, которые компенсирует государство, составляют всего 550 рублей в день, а никакого жилья и других условий в большинстве предлагаемых вакансий не содержится. Приводятся такие данные, что только 5% вакансий, которые предлагают работникам при переезде, они предполагают наличие общежития. В других случаях работники должны каким-то образом сами искать себе жилье, устраивать свою жизнь на новом месте. Собственно, и заработная плата, которая предлагается на новых местах, она тоже мало привлекает работников. 40% таких заявок со стороны предприятий в другой местности предлагают зарплату от 5 до 10 тысяч рублей. То есть это явно недостаточный стимул для того, чтобы поменять место жительства и перевести с собой семью в какой-то другой город или регион проживания. Там еще 15% заявок – это вообще зарплата до 5 тысяч рублей. То есть понятно, что человеку предлагают сорваться с места, при этом ему не дают ни жилья, и на достойную зарплату он рассчитывать не может.
Еще в конце прошлого года довольно активно обсуждалась идея оказания господдержки в России некоторым отраслям за счет стимулирования их прямых потребителей. Например, помощь металлургам через масштабную поддержку того же автопрома, одного из главных потребителей стального листа. Или поддержка сельского хозяйства для стимулирования индустрии минеральных удобрений и так далее. В результате от этой идеи отказались. Теперь, почти год спустя, насколько эффективны в принципе представляются подобные схемы точечного стимулирования в российских условиях? Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Этот вопрос достаточно сложный. С одной стороны, действительно стимулировать спрос для того, чтобы потребитель сам выбирал эффективных поставщиков нужной ему продукции. Ну, например, стимулировать автопром, чтобы автопроизводители выбирали эффективных поставщиков металла. Или же стимулировать сельское хозяйство, чтобы они выбирали те удобрения, которые имеют лучшее качество по соотношению цены и потребительских свойств, и, соответственно, стимулировать производителей. Но дело все в том, что наша рецессия, она была связана связано не столько с недостатком спроса, сколько с тем, что производство сократилось сильнее, чем упал спрос в силу разных причин. В силу неадекватного менеджмента, который создал большие запасы продукции в предкризисный период и потом долгое время их распродавал или использовал в производстве и вынужден был останавливать само производство на полгода. В силу также недостаточного уровня производительности труда и эффективности по сравнению с импортом. То есть меры это нужно оказывать производителям в тех условиях, которые сложились в России, когда спрос упал на 1%, а ВВП упал на 10%, 9% за счет фактора запасов и фактора эффективности. Вот нужно было стимулировать эффективность и производство, реструктуризацию производства, а не спрос. Поэтому от этой идеи, идеи стимулирования спроса, которая в принципе нормально, если бы у нас была рецессия спроса, а не рецессия запасов, нормально бы сработала, тогда бы это было хорошо. У нас же была другая рецессия, а правительство боролось с другой рецессией лекарством, которое не предназначено для лечения этой экономической болезни.
Но в итоге и поддержка производителей не дала ожидаемых результатов.
Мировой опыт говорит о том, что массированная господдержка, она нужна в крайних случаях. Если говорить о том же автопроме, то во многих развитых странах, конечно, сохранился национальный производитель автомобилей, но, как правило, это не то предприятие, которое получало господдержку, а которое само, так сказать, выставило в конкурентной борьбе с импортом и создало национальный автомобиль, который пользуется спросом населения, и этот автомобиль конкурентоспособен в силу адекватного менеджмента, в силу конкурентоспособных производственных коллективов, которые созданы в ходе острой конкурентной борьбы.
Министр финансов России заявил на этой неделе, что дальше расширять государственное финансирование экономики уже нельзя. Оно обернется еще большим дефицитом бюджета и ростом цен. Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
Высказывание Кудрина о сокращении госвливаний в экономику, собственно, это касается и программ на рынке труда тоже. Согласно проекту бюджета на следующий год, на эти программы собираются выделить 35 миллиардов рублей. С одной стороны, это оправдано в связи с тем, что выделенные в 2009 году 43,7 миллиарда оказались невостребованными в полном объеме. С другой стороны, понятно, что сокращение ресурсов на программу поддержки занятости приведет к тому, что реализуемые меры, они так и останутся неадекватными в реальной ситуации. То есть пособия по безработице не повысят, об этом тоже уже было заявлено. Вот эти расходы на переезд не увеличат. Расходы на качественное переобучение, я думаю, тоже. То есть опять останутся номинальные меры господдержки. И, собственно, ни людям, ни экономике от этих мер лучше не будет.
По прогнозам, федеральный бюджет России будет оставаться дефицитным в течение еще как минимум 3 лет.
О том, почему не стоит расширять государственное финансирование российской экономики, рассказывал Сергей Семенский.